Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10%. Сегодня у нас в нашей виртуальной студии стандартный состав. Это Костя, Антон. Ребят, поздоровайтесь.
Привет, я Антон.
Всем привет, я Костя.
Супер. Сегодня речь будет у нас про кредиты. Мы хотели обсудить вообще в целом кредитную систему, наш личный опыт кредитования, вообще хорошо это или плохо брать кредиты. Ребят, можете...
Плохо.
Плохо? Да, погоди, у нас есть вроде как и другое мнение. У меня мнение, что хорошо брать кредиты. Ну, естественно, это как бы просто инструмент. Но давайте это мы сегодня и обсудим. Я предлагаю, на самом деле, начать с наших, наверное, личных историй. И давайте я начну коротко с себя, потому что это довольно быстро будет. Моя история с кредитами, на самом деле, довольно короткая, потому что я их, по сути, почти не брал. Если мы берем кредиты в России, то, понятное дело, я пользовался банками там, разными в России, там Тинькофф, Сбербанк, там, Промсвязьбанк у меня был откуда-то. И когда я, там, например, делал карточку Тинькова, то я делал дебетовую карту. И они автоматом присылают тебе кредитную карту, и у тебя автоматом появляется и кредитная карта. Такое ненавязчивание, втюхивание кредитной карты. Причем я помню, что в приложении, если я запускаю, я пользуюсь только дебетовой картой, дебетовой, то в приложении на кредитном счете написано, что у меня было 24 тысячи. То есть у меня, я ей не пользуюсь, но автоматом такое ощущение складывается, как будто у меня на ней есть деньги. И это, конечно, немножко подкупало, наверное, мотивировало немножко ей пользоваться. Но я пользовался только дебетовой и как бы не старался не брать кредиты. Если мы говорим... Я, по сути, воспользовался только один раз, перевел с нее на дебетовую карту, там, 5 тысяч буквально, чтобы что-то купить. На следующий день я просто вернул эти деньги и заплатил комиссию, наверное, за эти 5 тысяч. Взял 5 тысяч, вернул 6 или 6,5. То есть комиссия в размере там 25%, но это просто за вот этот момент, что я, в принципе, воспользовался кредитной картой. Меня тогда это не сильно парило, но в какой-то момент это немножко выручило меня, потому что не хватало буквально 5 тысяч, покупал парочку Apple Watch одновременно, и вот на российской карте не было денег, а были на других картах. Это было прям в конце февраля 22-го, скажем так. Что ж, если брать текущее время, если брать не Россию, то здесь я пользуюсь только кредитными картами. Начинал я тоже с дебетовых, но здесь система абсолютно другая. Кредитные карты дают больше бонусов, больше контроля, больше удобства. Ты пользуешься кредитной картой, и раз в месяц там накопилась какая-то сумма, она чарджится, снимается у тебя с кредитного счета. То есть здесь система такая, но из-за того, что ты пользуешься кредитными картами, тебе даются различные бонусы. Я этими бонусами особо не пользуюсь, но бонусы эти бывают разные. Где-то скидки в магазинах, где-то какие-то купоны, где-то там мили в авиакомпаниях. К сожалению, все это нужно знать на иврите, быть прошаренным, и я этим особо не пользуюсь. Но из-за того, что система другая, то... Я начал пользоваться тупо кредитками, потому что это здесь конкретно удобнее. И если ты не просрачиваешь кредиты, у тебя просто на счету есть деньги на момент списания, даже хотя бы там должен быть один шекель, а спишется там 10 тысяч. Это нормально, проблем не будет. А если у тебя минус, тогда это уже будет проблема. И будут довольно там высокие проценты, порядка 20% годовых. Это уже печально. Ну вот за этим просто надо следить, и тогда никаких проблем не будет. Сейчас я этим пользуюсь, и все вроде бы у меня хорошо. Антон, какие у тебя истории с кредитами? Ты брал их, не брал? Как сейчас обстоят дела?
Слушай, у меня прям очень богатая история по кредитам. Я брал, да, и, наверное, как только устроился на работу, сначала... Соответственно, у меня был крупный из крупных кредитов это на автомобиль. Как раз это был 2013 год. Я обновил свою двенашку на Kia Rio. Тогда иномарк. Блин, небо и земля. Вот, и в ВТБшке взял кредит, как сейчас помню, под 16,5%. тогда было. Да, и что-то там сумма 17 тысяч в месяц на 5 лет. В общем, приходилось от зарплаты отдавать. Это порядка... Ну, зарабатывал я там где-то 40 тогда, наверное, там 40-50. Ну, прилично, то есть треть зарплаты уходила на кредит. Вот, потом расплатился, потом тоже из крупных у меня был на земельный участок я тоже взял, потом рефинансирование. И, в общем, вот эта бесконечная кабала туда-сюда. И на сегодняшний день тоже у меня есть непогашенный достаточно такой еще крупный кредит, но я уже хочу все-таки расквитаться и больше не брать. Ну и тем более предпосылок сейчас нет, но мы об этом сейчас позже поговорим, о том, что есть смысл брать кредит. Я даже умудрялся, будучи там закредитован, у меня бывало по 2-3 кредита, и, потому что я пользуюсь еще кредиткой, которая так называемая рассрочка. Не буду называть банки, но думаю, понятно, о чем речь идет. Вот. Ну да, в общем-то, пока кредиты есть. Вот Костя, наверное, расскажет более что интересненькое.
Да, я тоже хочу рассказать про свою кредитную историю. Тем более, мне, несмотря на то, что у меня опыт кредитный намного меньше, чем у Антона, это действительно так, но есть чем поделиться, как говорится. Первый мой кредитный опыт получился ровно 18 лет. Мне дали кредитку как Андрею. Небезызвестный желтый банк. Я тогда безумно испугался. То есть я думал, не понял, что за прикол. И на самом деле вы от этой карты можете отказаться. И самое интересное, что если изучать скрипты представителей, которые вам втюхивают эту карту, они порой их достаточно сильно преувеличивают свои полномочия. То есть вы, если становитесь новым клиентом этого банка, отказываетесь от этой кредитной штуки, типа, если вам она не нужна. Мне ее дали, и там кредитный лимит был 12 тысяч рублей. На тот момент это меня прям жутко напугало. То есть я подумал, что у меня уже открылся кредит. Вот, снова разобравшись в данном вопросе, я понял, что это, в принципе, не так страшно. Ну, раз карта есть, пусть будет. Я слежу за своей кредитной историей. Я там 2 раза в год имею право бесплатно получить информацию из кредитных бюро. И, собственно говоря, я это периодически проверяю, потому что я работал в кредитной компании. Это мой первый рабочий опыт. Никогда не идите работать в помощи кредитов и избегайте, кстати, таких услуг. Вам ничем не помогут, если вдруг вы надумаете туда обращаться. В общем, очевидные вещи, но, скажу так, клиенты у нас были. И мне очень жаль тем, что я занимался таким вот родом деятельности. Ну, тоже такой вот опыт. Вот. И, собственно говоря, я в один момент понял интересную фишку, как я могу зарабатывать на этой кредитке. Я стал деньги, которые мне приходили, стипендия студенческая, я их брал и клал на счет накопительный, а кредитка расплачивался. И в конце месяца я деньгами со счета гасил, когда подходило время платежа, этот накопленный долг, 12 тысяч рублей. И таким образом мне получалось лутать немножко больше денег, чем непосредственно предлагал процент на остаток, если бы эти деньги просто лежали на счету. То есть вот такой вот небольшой лайфхак. Деньги, конечно, были небольшие, но почему, собственно говоря, их нет, если есть такой вариант их получить?
Я не совсем понял, как это работает. Ну, то есть за счет чего больше средств?
Вот есть накопительный счет. На тот момент он мне по некоторой подписке, вот, который предлагал этот банк, давал 12% годовых. Вот, и выплаты каждый месяц. То есть, а процент на остаток по моему тарифу на счете, если просто денежки лежат на счете дебетовом, он давал, по-моему, что-то 5 или 6% годовых. То есть, ну, значительно меньше. Я брал денежки, которые мне приходили на стипендии, я ее клал на накопительный счет под этот большой... относительно большой процент, вот, а кредитка я тратил, то есть просто ходил, расплачивался в магазине за одежду и так далее, обычные покупки, и когда мне приходила выплата с накопительного счета, то есть там какой-то небольшой дивидендик, то есть там какая-то монетка капала, я тело брал и гасил им долг, который накопился на кредитке за расчетный период.
Ну, ты должен был контролировать свои расходы,
конечно,
да?
Конечно,
чтобы
да,
не
да,
превысить.
Все верно. Вот, и самое, что интересное, со временем я от этой темы отказался, потому что, ну, заработок с этого, конечно, математически выгодный, но просто вот этим всем заниматься, лишний раз подвергать себя риску, я не особо хотел. Вот, кредитка у меня лежала долгое время, годы шли, ну, не то чтобы много, прошло, наверное, 2 года, и я стал премиум-клиентом в этом банке. Вот, но самое, что интересное, моя кредитка, Так и осталось 12 тысяч. Я ее закрыл. Потом мне позвонили с предложением, типа, и мне ее там снова открыли. Я даже не знаю, не вспомню точно, зачем она мне нужна. А, наверное, я просто слышал о том, что без этой кредитки тут нельзя получить рассрочку на какой-то продукт. Я думал, ну, вдруг понадобится. И там уже лимит 25 тысяч. Прошло, наверное, год, и по-прежнему у меня кредитный лимит 25 тысяч рублей. Ни больше, ни меньше. Я этой кредиткой не пользуюсь. Там просто есть какие-то накопленные баллы. Нет, я вру. Наверное, я все-таки ей пользуюсь, когда заказываю одежду. То есть есть такой небезызвестный сервис Ламода по доставке одежды на дом. Она там, конечно, достаточно дорогая, но все-таки ходить по магазинам я люблю намного меньше, чем вот переплатить условно какие-то там деньги за какую-то там, не знаю, футболку.
Согласен, эмоционально выматывает очень.
Абсолютно выматывает. Это ужасный процесс. Я искренне не понимаю людей, которые от этого кайфуют, но тем не менее. Вот, я оплачиваю одежду с нее и потом постепенно какими-то платежами туда закидываю. Да, это вот единственный сценарий использования. И мне так обидно, то, что я премиум-клиент по бесплатному тарифу. То есть у меня есть там какая-то неплохая относительно сумма денег. Но при этом банк мне не доверяет больше, чем 25 тысяч. Знаете, как это обидно? Просто, может быть, они если повысили там до 150 тысяч, я все равно бы их не тратил, но я бы хотя бы чувствовал, что меня банк уважает. А так у меня нет никакого уважения, что ли, каких-то терок. Вот, не понимаю. Но есть аналогичная, обратная ситуация. У меня есть близкий друг, который в целом замечательный человек. Честный автомеханик. Но вот с кредитами и деньгами у него большие проблемы. Он зарабатывал, ну, довольно долгое время больше, чем я, то есть и намного выше, чем средняя зарплата по городу, то есть он, ну, высококачественный специалист, но он не умеет обращаться со своими деньгами. То есть он там жил на съемной квартире, точнее, комнате в большом доме, колливинг такой своего рода. То есть относительно небольшая там сумма денег, особо одежды, там каких-то вещей дорогих ничего не покупал, но деньги вот у него просто проходят сквозь пальцы. Вот достаточно солидная сумма денег.
Видимо, он наш подкаст не слушал, правильно?
Да, я его все-таки подсадил бы. Сейчас он, конечно, в армии, ему немножко, к сожалению, не до подкаста.
Да, поэтому, друзья, давайте своим друзьям тоже слушать наш подкаст, он очень полезный.
Да.
Согласен.
И он постоянно тратил эту кредитку, у него там были с этим проблемы. Даже в банк звонил мне, не знаю, каким образом, и говорил там, вы с ним общаетесь, там, все дела, вот передайте ему, что у него долг. Конечно, я вообще в шоке, думаю, с чего это я должен с ним общаться? Это вы ему дали кредит, вы с ним и разбирайтесь. У меня есть какие-то другие темы, которые,
на которые с ним разговариваю. Видимо, твой номер он указал там, да.
Да, наверное, скорее всего так. Ну, кстати, самое что ироничное, это не обязательно так работает. Я вообще выходец из маленькой деревни, вот, и там есть семья... закредитованная прям по самые уши, вот, и не только. Но при этом платить они кредиты, конечно, не хотят, хотя банки им дают новые кредиты. Это мы попозже обсудим. И банки названивают в сельскую администрацию, обычным селянам, то есть огромному количеству людей. Вряд ли, наверное, не столько поручителей указали, ну, точнее, они даже поручителями не являются, то есть просто как контактный номер для связи, вот, что всю деревню задалбливают звонками, типа, вы знаете таких-то, таких-то, вот, пусть они оплатят кредит, идите сообщите им, вот, примерно такого уровня дискуссия, вот, и единственное, вот, мой сценарий использования, я хотел взять рассрочку на компьютер, потому что, ну, компьютер это все-таки... один из активов, то есть он себя окупает достаточно неплохо, это прекрасное вложение там, в свой комфорт, в свою работу, но при этом есть момент, что я хотел его взять в рассрочку, то есть беспроцентную, то есть как там было вот сказано, все дела, и просто хотел взять его в рассрочку, чтобы многим платежами платить, я понимал, что если за 2 года буду гасить, там будет расти, меняться курс, будет инфляция, то есть я даже с этого своего рода выиграю. Но при этом на сумму 120 тысяч, несмотря на все те смягчающие для меня, как мне казалось, факторы, мне банк не одобрил рассрочку. Единственное, что мне он одобрял, это кредит, внимание, это не шутка, под залог недвижимости на 120 тысяч рублей. Вы понимаете, какого уровня
дискуссия? Этот банк очень часто это любит, да, и либо машинку можешь под залог, да.
Да. Да, у меня друг сейчас пытается взять кредит на автомобиль, внимание, под 26% годовых. А кредит на автомобиль, да, за 300 тысяч рублей, иномарка 90-х годов, вот, по 26%. Да, и вот все-таки я планирую с ним попозже вечером сегодня увидеться, обсудить данный вариант и посоветовать ему наш подкаст. Поэтому, ребят, слушайте, будьте финансово грамотны. Друг автомеханик, автолюбитель и энтузиаст, планировал сделать интересный проект. Он его озвучил банку. Банку проект не понравился. Они были готовы дать ему тоже только под залог недвижимости. Он хотел отреставрировать «Волгу» и вставить в нее двигатель V8. Кто понял, тот понял.
Прикольно, ага.
Банку эта идея не понравилась. Они готовы были только лишь под залог недвижимости. Поэтому, как вы понимаете, условно там кредит на 200, 300, да даже, наверное, миллион под залог недвижимости, это, мягко говоря, крайне-крайне сомнительное предложение. Даже несмотря на то, что вы планируете его выплатить.
Слушай, Кость, а чем чревато, допустим, все-таки человек просрочил, и они что, реально могут недвижимость забрать? Или как это все будет выглядеть? Они говорят, нет-нет, это вообще не страшно. Типа, не переживайте. Все, это чисто формальность.
Нет, конечно, если вы берете кредит под залог чего-то, это отличный потенциальный риск. То есть вы заключаете договор, вы подписываете в случае невыплаты, буквально почти что смертный приговор. То есть, если происходит такая ситуация, что вы там взяли кредит на 100 тысяч под залог бабушкиного дома, ну, в котором там у вас есть доля собственности, которым достался наследство, и, так скажем, случилось что-то непредвиденное, что вы не можете выплатить этот кредит на относительно небольшую сумму. Банк направит вам досудебную претензию. Ну, это надо, там, конечно, все зависит индивидуально от того, как вы готовы дискутировать с банком и так далее. Вот, если вы их там сразу шлете, то они направляют практически сразу досудебную претензию. Если нет, то тогда они могут там как-то лоялить, откладывать платеж и так далее. Но есть такой момент, что если вам направляют потом досудебную претензию, вы на нее никак не реагируете, то есть в плане погашения долга. А тут вступает в дело уже судебный иск, то есть там уже судебное разбирательство идет, согласно которому изучается договор, и если у вас нет каких-то смягчающих факторов, а такие факторы, конечно, нужно все-таки еще как-то получить, то есть потому что действительно в суду будет доказать того, что вы сейчас в данный момент платить не можете. Ну, это прям на самом деле очень долгий, сложный, муторный процесс, и если, ну, там на самом деле есть разные юристы, которые помогают разные услуги того, чтобы как минимум дома у вас не отсудили. Это действительно так. Но шанс того, что вы останетесь без дома, есть, конечно, да.
Ну вот, да, поэтому потенциальный риск, и надо внимательно читать договор.
Да, то есть тут уже вступает идея о том, сопоставимы ли риски. То есть, ну, условно, вы берете 100 тысяч, вот, и тут за это даете буквально свою недвижимость. То есть как вы это сопоставляете?
Рефинансирование брал под залог автомобиля. Вот у меня сейчас моя машинка под залогом.
Вот интересно, а можно под залог акций там что-нибудь такое сделать?
Взять кредит? Нет, у них только, они предлагали только два варианта, недвижку или машину. Все, других вариантов нет.
Я, кстати, вспомнил еще, как я кредиты использую. Я на самом деле начал же все-таки тут... осознал, что все-таки использую кредиты. Я уже сказал, что я начал пользоваться кредитными картами. И в самом начале я тут пользовался именно дебетовыми картами. И пока не столкнулся с одной очень неприятной проблемой. Я поехал в Англию, и надо было снять машину на 2 дня. Проблема в том, что снять машину... Ой, на 2 дня, на 2 недели. Оговорился. И проблема в том, что снять машину можно было только по кредитной карте. И стоимость была в районе 1000, там, по-моему, 150 фунтов в сутки выходило, там 100-150, что-то такое. В итоге нужно было заплатить порядка 2000 фунтов единовременно. Но проблема в том, что ты, по сути, не платишь их сразу. Ты оставляешь кредитные данные, они как бы у тебя замораживаются, и уже после того, как ты вернул машину, они чаржат некоторую сумму у тебя, столько, сколько нужно, потому что ты оставляешь дополнительный залог. И вот тогда у меня возникла первая проблема с кредитами в Израиле, потому что у меня кредитный лимит был не такой большой, как хотелось бы. Я не помещался вот в этот кредитный лимит, который они мне выдали. И пришлось звонить в банк, разбираться. Кредитная система здесь довольно такая тяжелая. Объяснять ситуацию пришлось. Мы потратили на это, наверное, порядка часа. Из-за того, что пришлось звонить прямо напрямую в банк, то есть это, ну, со своего мобильного телефона, я в роуминге. После этого по приезду я еще потратил порядка 1000 шекелей только на вот этот звонок в банк. Они меня там сбрасывали. Час я с ними разговаривал на нервах, орали друг на друга. В общем, было довольно неприятно, но потратил еще вот за звонки 1000 шекелей. это порядка 25 тысяч рублей. Только за звонки, за то, чтобы созвониться с банком, и мне увеличили кредитный лимит. Еле-еле мы тогда сняли тачку, и у нас постоянно были проблемы с кредитками. В общем, сейчас пользуемся кредитами, кредитными картами. Я активно пользуюсь, и вот этот лимит у меня более-менее стабилизировался, стал более-менее нормальным. Плюс здесь еще есть такая система, она есть реально там в каждом магазине. Если ты покупаешь товары на 300 плюс шекелей, это примерно 5000 плюс, 5000 российских рублей, то тебе предлагают сделать сплит, ты можешь разбить эту покупку на несколько месяцев. Ну, там, на год даже можно разбить, на 12 выплат. И в таком случае у тебя фиксируется... ты не можешь пользоваться всей кредитной картой, если у тебя лимит там 10 тысяч, допустим, по кредитке, то ты можешь пользоваться 9700, если ты 300 шекелей разбил на 12 месяцев. И этот кредит, он постоянно увеличивается каждый месяц, потому что часть денег платится в уплату вот этого кредита. Вот, это есть в каждом магазине, часто здесь берут технику под такие вещи, то есть айфоны какие-то, макбуки, и я как раз таки вот делал такой сплит, обычно делаю его на 2-3 месяца, когда покупаю какую-то технику, когда нужно какую-то большую покупку сделать. Ну, довольно удобно, из-за того, что это реально...
Да, удобно, я тоже пользуюсь.
Она реально просто внедрена в... ну, реально, в любом продуктовом магазине это есть. То есть на уровне там всей страны это все внедрено, и это довольно-таки удобно. Аккуратно я этим пользуюсь, потому что, опять же, вот этот лимит, он сокращается. И нужно все равно следить за тем, что ты делаешь, потому что в какой-то момент этот лимит у тебя может закончиться, и ты не сможешь ничего оплачивать. Это, конечно, неприятно, но, опять же, в России сейчас такие сервисы появляются. Там за последний год, я думаю, там сервисов 3-4 таких появилось. Вот здесь у нас это на уровне.
Любой маркетплейс подобную штуку предлагает у нас из крупных.
Да, да, ну не только
я этим не пользовался. Я просто этим не пользовался. И вот у нас это, как я и сказал, в ларьке просто такое можно сделать. Вот, поэтому как-то так.
Кредит на хлеб?
Да. Ну, слушай, если ты накупил хлеба на 5000 плюс, ты можешь это не кредит взять, а именно разбить эти 5000, типа в этом месяце заплатить 2.
Предлагаю выпуск назвать «Кредит на хлеб». Отлично, мне кажется.
Пойдет. Но опять же, вот я сказал, что мы берем здесь часто вот это, разбиваем покупки на смартфоны, на айфоны. В такой,
как Андрей красиво, да, смартфон, айфон отделил.
Ну, есть такое. Ну, я просто MacBook так брал, насколько я помню. Блин, я на самом деле не помню, как я брал. Это было тоже пару лет назад. Айфон я брал в России, помню. Сразу все заплатил. Но я знаю, что технику очень часто здесь так покупают. Последний iPhone девушки мы вот брали, разбивали на пару месяцев. Там часть наличка дал, часть разбил на 2 месяца, я помню. Да, но Костя вообще все хотел рассказать нам, почему iPhone в кредит — это хорошо. И, Кость, у нас есть много вопросиков к тебе. Обоснуй за базар.
Да, это
потому
очень интересная
тема. Потому что это
все-таки
актив, да, у тебя iPhone?
Ну, не только. Даже если это не актив, я считаю, что это в целом оправдано. Но я сделаю сейчас важную ремарку, что не в условиях текущих процентных ставок по кредитам. Вообще, в целом, я часто вижу какие-то приколы, то есть даже сейчас, находясь с iPhone 15 Pro Max, мне друзья часто шутят, типа, как ты там почку продал, типа, или там, сколько у тебя кредит, но я его как раз не
кредит
брал.
Ну, если я рассрочку возьму, я же, считай, не буду проценты платить.
Да, ну, все верно, я так хотел ноутбук взять, ну, и телефон бы, если бы я знал, что мне банк одобрит, а так у меня так мурыжит. Вот, кстати, еще с рассрочками бывают некоторые проблемы в виде страховки, которая тоже может стоить приличную сумму денег. Вот, и поэтому, ну, рассрочки всегда нужно изучать внимательно договор и условия, потому что не всегда работает так, что вам просто разбили платежи. Так вот, возвращаясь к теме айфона. Это больше не рациональная вещь, а эмоциональная. Если вы точно уверены в своем финансовом положении, что вы этот кредит выплатите, что у вас нет каких-то других серьезных кредитов, то есть вы уверены там со себе, то почему нет? Даже если этот кредит с процентами. Если это вам приносит радость, и вы действительно уверены в том, что он будет приносить вам на протяжении всего кредитного платежа радость, то как бы почему нет? Почему общество условно осуждает людей, которые там рады покупке в кредит нового телефона, но там не осуждают людей, которые делают ремонт на кухне. Своего рода это тоже как бы и своя недвижимость.
Ну, погоди, сама это по себе, эмоциональная это покупка в момент покупки, но не но покупка почему? В течение всего года.
А я вот не согласен, то, что это именно в моменте. То есть неужто я сомневаюсь, что конкретно может быть где-то в другой части мира так работает, но я думаю, что человек в России, который там мечтает себе позволить телефон, но не может там накопить 100 тысяч рублей, но знает, что там условно платя там 2-5 тысяч рублей в месяц, он в целом сможет это потянуть. То как бы почему, собственно говоря, и нет. Если он-то может позволить себе именно его в кредит, то и он его действительно хочет. То есть я сомневаюсь, что человек, который покупает iPhone в кредит, он на самом деле такой на уровне эмоций. То есть типа вот сейчас пришло решение или нет. Это самый замечательный телефон. То есть, типа, лучше ничего не придумали, я так считаю.
Ну, в основном на уровне эмоций это делается.
На уровне эмоций? Ну, то есть...
Кредиты вот эти, они как раз тебя мотивируют, что ты можешь это взять в рассрочку, то есть, или взять на это кредит, и тебе не надо сейчас ничего платить, и ты сразу понимаешь, что, ага, если мне нужно заплатить потом, то я буду сейчас этим пользоваться, а платить потом – это проблема моего будущего. А сейчас, как бы, я могу начать им пользоваться.
Ну, это отличный маркетинговый инструмент, Андрей.
Так, так, так.
Да, это просто продажи дополнительные можно таким образом сделать.
Ну, слушай, если человек не понимает таких элементарных вещей, то, мягко говоря, мне кажется, у него в жизни формируются постепенно проблемы более серьезные, чем кредит. То есть человек явно не понимает, как устроен этот мир. Нет, нужно себе обязательно отдавать отчет, что вам все равно придется платить. И что если вы не будете платить, вас ждут достаточно серьезные последствия. Но если вы финансово можете вытягивать ежемесячный платеж, но не можете разом позволить себе отдать такую сумму, то как бы почему нет? А тем более, если вы сможете
как с него там эмоционально ты не можешь отдать такую сумму, скорее всего, а не да. То, что не можешь.
Знаешь, на самом деле я тут не соглашусь. Вот у меня есть друг, который тоже зарабатывает относительно неплохие деньги, ну, не сильно выше среднего. И он, в принципе, теоретически может откладывать даже в наше время там какие-то денежки, вот он так делает. Но в один момент он там типа сольет деньги. Но кредиты и обязательства, долги, он отдает всегда срок. То есть никогда с этим проблем нет. У людей может быть просто физически боязнь больших сумм на счету и желание их потратить. А тут они просто переводят все на уровень обязательства. Если вы так можете себя, только так себя можете организовать, то тогда да. Ну, то есть, условно, вот ипотека, да? Ну, казалось бы, если вы бедный, просто если вы бездомный, купите себе дом. Вот. И взять там, условно, не копить на квартиру, то есть там много достаточно успешных людей, которые теоретически могли бы там накопить за какой-то промежуток времени, они просто берут ипотеку, то есть, так скажем, разделяют эти платежи, потому что они просто физически не могут копить. Есть такая вот проблема у людей. Если он физически не может накопить на iPhone, но он ему нужен, и он знает, что он сможет за него выплачивать, то есть, условно, ну, человек, который 100 тысяч рублей зарабатывает в месяц, если мы берем, конечно, все-таки не текущие процентные ставки, но там 2-3-4-5 тысяч, в зависимости от срока. А почему, собственно говоря, не платить? То есть это там 2-5% в месяц от своего платежа. Зато он будет получать эмоцию, удовольствие от использования внимания, я еще раз повторюсь, самого лучшего телефона в истории человечества вот, на протяжении всего этого времени. И потом впоследствии даже и дальше.
И потом через 5 месяцев он станет уже не самым лучшим, не самым последним.
А знаешь что, я еще да, хотел бы рассказать, что iPhone каждый год обновлять выгодно, но это другая тема.
Смотря, пусть слушатели расскажут в комментариях, придут к нам в чатик, либо в Apple Podcast напишут, согласны они с Константином или нет, насчет, что это эмоциональная покупка.
У нас есть телеграм-канал, там есть, соответственно, можно оставить комментарии к выпуску, поэтому приходите, ссылочка будет в описании.
А вот я задам вам вопрос такой, а кредит на ремонт или кредит на путешествие, это норм или не норм? Ну, если мы осуждаем iPhone,
то... Не норм никогда не брал.
Не норм никогда не брал, да.
А взяли бы? Ну, то есть, допустим. Вот давайте так, вот перед вами два человека. Условно, Константин, который взял кредит на новый iPhone, и Антон, который взял кредит на аналогичную сумму, но на ремонт квартиры. То есть, типа, вот как вы, как ты, Андрей, отнесешься к этому?
О, это мне нравится, да, и это интересная идея.
Ну, я бы, наверное, сказал, что и там это жить непосредственно. На самом деле, я про что хотел сказать? Про то, что вот ты говорил, что если взял человек кредит на iPhone и не может там его выплатить, наверное, у него там проблемы какие-то там более крупного характера, нежели там кредит на iPhone. Вот тут я вынужден с тобой как бы частично не согласиться. В общем, хочется сказать, что ты, наверное, недооцениваешь финансовую безграмотность, так сказать, населения. То есть, если
мы... Все, шах и мат.
То есть, на самом деле, действительно, люди часто не понимают, что там рассрочки, что кредиты, что они переплачивают, как вообще строить свое финансовое будущее. Очень мало в России кто это действительно понимает. То есть, это... бездонная такая бочка, которая там 90% людей действительно не понимают, как все это работает. Не хочется касаться там каких-то других тем, но, опять же, 90% людей не понимают, как устроена там политика в России, там, что есть, там, не знаю, условно, президентские выборы, есть там, нижняя палата представителей, верхняя палата, я уже сам там не помню, как это устроено.
Извините, пожалуйста, а какие выборы, это что такое выборы?
Есть такая процедура, говорят. Говорят, что есть такая процедура, да.
Ходят. Хорошо, а почему тогда на Западе очень развиты именно кредитки? Там платят люди кредиты, они не живут посредством, они считают, живут в долг постоянно.
Смотри, потому что система другая. Опять же, вот приведу свой пример. Пользуюсь кредиткой, во-первых, я лучше вижу список там своих транзакций и могу проще контролировать, как у меня идет счет. Как бы странно это ни звучало. Вроде бы я могу удобнее мне контролировать дебетовые карты. Я вижу, сколько у меня денег на счету, сколько у меня всего того. Но на самом деле в кредитке, когда это чаржится со счета один раз, оно...
Финансовая грамотность, да, больше дисциплинирует?
Нет, оно выглядит для меня, по крайней мере, вот сейчас наглядней. Я четко понимаю, в какой момент, как чаржится, сколько денег я могу использовать. Это как будто более стабильная система. Я даже не знаю, как это проще объяснить, но первое для меня это более стабильная система, потому что вот каждый месяц у меня там есть определенная фиксированная сумма, которую я могу потратить. Я не могу выйти за нее выше. Окей, если я выйду выше, то у меня там будут уже какие-то проблемы. Мне там даются в месяц, допустим, условно, ну там, 30 тысяч шекелей, там, 10 тысяч долларов. Я не могу за эти 10 тысяч выйти. Я ими пользуюсь. Если я выйду за эти 10 тысяч, ну, оно просто перестанет у меня кредитная система работать, и надо будет дебетовой картой платить.
А этот лимит ты сам устанавливаешь или банк устанавливает?
Ты сам и банк сам, то есть ты как бы в комбинации. Ну, скорее можно сказать банк, потому что этого лимита плюс-минус не хватает.
Потом через полмесяца оказывается, что у тебя денег на кредитки, ну все, нету, ты не можешь их тратить.
Да,
потому
да,
что
да.
Не контролировал расходы.
Поэтому, но оно все равно в пределах разумного. То есть если у тебя, допустим, ты работаешь на работе, у тебя прибыль 10 тысяч шекелей, ты не можешь поставить кредитный лимит 30. У тебя будет кредитный лимит примерно там, 15. Ну, может, там, 12-15 тысяч.
Позвольте ответить на вопрос Антона. Вопрос Антона звучит крайне вот умно на самом деле. То есть, типа, если Андрей говорит, что тут у нас безграмотное население, то, собственно говоря, почему просвещенный Запад использует кредиты? Но просто потому, что это банально удобнее и выгоднее, да?
Да, да, это банально удобнее. Много бонусов, во-первых, тебе дается дополнительных. Во многих, ну, опять же, та же самая рассрочка, она доступна только по кредитной карте. Ты не можешь этого сделать по дебетовой карте. Аренда тачек. Во всей Европе я удивился, когда узнал, что я не могу сорендовать тачку за наличку либо по дебетовой карте. То есть у меня есть деньги на счету, а я не могу сорендовать тачку. То есть я вот говорю, вот у меня деньги на счету, почему я не могу просто оплатить? Как бы нет, не вариант. Не получается такая возможность.
А в чем проблема с дебетовой перекинуться на кредитную, например?
А нету вообще такой возможности. Ну, по крайней мере, вот у нас в Израиле такой, в принципе, возможности нет. У тебя... На кредитную у тебя есть вот лимит, выше которого ты не можешь пододвинуться. То есть, если лимит у тебя там 10 тысяч, ты не можешь потратить 11. И вот я как раз звонил на протяжении часа, объяснял ситуацию, что, ребята, вот у меня такая ситуация, я в Лондоне, типа, не могу снять тачку, вы мне кредитный лимит залочили.
Фига себе, сколько костылей на самом деле.
Ну, система другая. Есть свои плюсы и минусы у этой системы. Я бы сказал, что больше минусов, но окей. Кредитные карты дают много бонусов еще дополнительных. Опять же, если мы берем в Америке, то очень много там есть такого понятия, как кредитные мили. Это когда ты платишь, просто пользуешься своей кредитной картой, не уходишь в минус.
В России тоже это есть.
И да, тебе бонусы, там, бесплатные билеты можно покупать. В Израиле тоже это есть. И там многие разные другие бонусы. Где-то там, как скидки ты можешь использовать, где-то еще что-то. Мне время от времени прилетает вот эта информация о том, какие у меня там бонусы есть. Я просто этим, если честно, не пользуюсь. Но многие с этого пользуются, там, покупают бесплатные, в принципе, билеты, там, в бизнес-класс, еще как-то. И, ну, это удобнее, нежели пользоваться дебетовой картой. Плюс, опять же, вспоминаем, что там мы можем взять кредит не только под пассив, как такой, как iPhone, но и под актив, там, например, бизнес сделать, не знаю, там, квартиру купить под сдачу или что-то еще подобное, ипотеку взять. И если у тебя есть кредитная история, то есть ты просто пользовался кредиткой и нормально все выплачивал, то у тебя будет более мелкий процент. То есть они видят, что ты хорошо работаешь с финансами, ты постоянно все выплачиваешь, и у тебя просто меньше процент, под который тебе дают кредит. Ну и это здорово. Бывают такие ситуации, когда нужно взять все-таки кредит. И такие ситуации бывают на самом деле не так уж и редко. Даже вот у меня там 5 тысяч нужно было, но вот взял в кредит. Буквально перевел там с одной карты на другую. Бывает всякое. И приятно, если тебе кредит все-таки дадут под там, 2%, а не под 22%. Но такая разница, наверное, это уже из-за того, что страны разные. Разная процентная ставка, но опять же, суть, я думаю, все поняли. Там, приятнее, что когда кредит дают под 2%, а не под там, 8%. А разница довольно существенная.
Угу. В поддержку гниющего Запада, хотелось бы сказать. Допустим, в США, вот у меня там как раз-таки оттуда знакомый есть родственник. У него, короче, он взял кредит на автомобиль. У него что-то порядка 1.5% по кредиту. То есть, ну, грубо говоря, при прочих равных, это рассрочка, буквально. То есть, типа, я бы тоже, если бы там, условно, кредит был бы под 1.5-2%, я думаю, я бы смог себе позволить не Hyundai Solaris, а какой-нибудь там, не знаю, Ford Mustang. Вот так вот примерно. Скорее всего, так.
А на Западе есть грейс-период, Андрей? Ну, когда льготный период, неоплачиваемый, там, месяц, два месяца. Когда тебя не снимают процент?
Так, ну про Запад я тебе, наверное, сказать не смогу, потому что я все-таки не... Я на Ближнем Востоке, а не на Западе.
Не, ну ты просто сейчас рассказывал, защищал кредитки его. Я вот тебя и спрашиваю, если там... Ты говоришь, процент ниже, если ты такой оплачиваешь постоянно.
Смотри, я не брал тут на самом деле именно как кредиты. Я, по сути, вот пользуюсь именно кредиткой. И знаю, что вот из-за того, что я пользуюсь кредиткой, у меня кредитная история растет. Она причем у разных компаний. То есть тут система немножко скранненькая. Вот есть у вас карточка, есть Visa, MasterCard, там Mir, MirPay. Вот есть вот эти как эти чуваки называются? В общем, система, через которую работает сама карточка, и у нас внутри еще есть, так сказать, компании эмитенты карт. Платежная система,
ну, да. Ну да, так примерно у нас и есть, да.
Да, но у нас нету как такового эмитента карт в России. То есть у тебя там заказал карточку Сбербанка...
Или Мир.
Нет, вот в том-то и суть. Ты заказал карточку там Сбербанка, получил карточку Мир. Это... А у нас есть еще одна прослойка, эмитент, который, так сказать, напечатал карточку.
А, и... типа банк-эмитент,
да,
еще,
да? То есть еще дополнительный, и он это не твой банк, это еще дополнительная такая прослойка. И это они тебе дают кредит, и получается, если ты пользуешься... У меня, например, три карточки сейчас, дебетовая и две кредитки. Дебетовая все равно с ней, ничего интересного, а вот эти две кредитки, они... принадлежат разным компаниям. И одна Visa, вторая MasterCard, и они принадлежат разным компаниям, и поэтому разные компании меня как бы чарджат, и разный кредит-скор у меня, потому что где-то я пользуюсь одной кредиткой, где-то другой, и разный кредит-скор у меня в каждой компании. И вот эти лимиты, они у меня тоже разные стоят. Вот. Поэтому как-то так.
Но давай так, Андрей, тебе же по факту никто не запрещает пользоваться просто дебетовой картой, в случае чего, если ты не признаешь всю эту систему с кредитными картами, верно? Ты же сможешь спокойно оплачивать.
Я так понимаю, не везде принимает, Кость.
Ага.
В редких случаях не принимают, то есть, например, при аренде машины...
А, ну аренда машины — это такой нечастый кейс. Все-таки, ну для тебя да, а так...
Нечастый кейс, согласен. Нечастый кейс, но из-за этого у меня были большие проблемы, из-за которых я... Ну, чтобы сорендовать машину, чтобы мой отпуск в итоге не испортился, потому что у меня уже были планы на 2 недели, там, всю Великобританию объехать, Ирландию все объехать, и тут, оказывается, я не могу снять тачку. Ну, просто вот физически не могу, хотя деньги есть.
И налом, да, тоже нельзя?
И налом нельзя, получается. Да, я спрашивал, давайте, вот у меня деньги есть, давайте я наличкой попробую, хотя, опять же, там, при снятии налички за границей, там же тоже проценты платишь. В итоге, ну, я уже сказал, что, чтобы вот эту всю систему настроить, еле-еле кое-как у меня получилось арендовать тачку, причем я, по-моему, там 50 фунтов так и не доплатил, то есть там нужен был депозит 250 фунтов, я заплатил 200, потому что последние 50 фунтов, я это уже позорище какое-то было, что я просто там чуть ли не со слезами на глазах, там у меня 6 карточек, я каждую прикладываю, пытаюсь эти 50 фунтов последние счарджить, и просто он блочит все, он просто не разрешает. Я уже, блин, ну, ребят, я уже там 2000 фунтов оставил, типа 50 фунтов не могу. Короче, мне простили эти 50 фунтов, потому что это как депозит был, они уже тоже не знали, что... Я просто, давайте, хоть, не знаю, наличкой. У меня налички, доллары были в тот момент, они такие, не можем, типа, только так. Короче, да, в итоге суть в том, что из-за этого всей шелухи я потратил больше там на 30 тысяч, потому что я вернулся, и я потратил тупо на роуминг еще. Плюс, опять же, с помощью кредитных карт я могу вот эту рассрочку брать. Вот напомнили мне слово, да, тут, по сути, вот рассрочка, она, ну, вот на уровне всего государства есть, как бы, и тоже дает какие-то вот такие приятные вещи, когда я без процентов просто так могу там на, ну, 12 месяцев, 24 месяца вроде бы есть тут без проблем. Я так долго, естественно, не брал. Я брал максимум, там, по-моему, на 3 месяца. И узнал то, что вот этот лимит у меня сокращается. То есть, если у меня лимит, там, допустим, 10 тысяч, то, взяв рассрочку на 3 тысячи, у меня лимит мой становится 7 тысяч. И это, конечно,
чуть меню. У нас это не так. Я одобряю рассрочку, но у меня есть знакомые, которые вот как раз-таки оформляли так.
Ну вот одобрили рассрочку у тебя, это... Я так понимаю,
отдельный
что
счет
отдельный счет, здесь такого нету, здесь просто тыкаешь кнопку, что рассрочка на 3 месяца, и все, пошел дальше. Оплатил.
Но рассрочка — это максимально интересный вариант.
Кость, может, ты в курсе, а почему за кредитку обслуживание дороже, чем за дебетовую?
Вот это как раз-таки очень интересный вопрос на самом деле, и... Во-первых, типа, если мы говорим так о каких-то базовых вещах, то есть, ну, допустим, у меня, кстати, она бесплатная, вот, и...
Ну, у тебя, понятно, стороны, у тебя, кажется, ты премиум-клиент,
да. И тут, конечно, кажется, что, по идее, нужно, наоборот, максимально сделать дешевую эту карту, но вот есть такой момент, допустим, за снятие наличной, да, вот если мы говорим о всем обслуживании карты, то есть такой, казалось бы, достаточно неплохая процедура, вот недавно мне, по крайней мере, отменили данную функцию, не знаю, как за остальных клиентов, со снятия наличных. Но, во-первых, сразу очевидный момент, то, что банку не сильно-то уж и выгодно, чтобы ты выводил деньги вот в наличный оборот из кредитного счета по той причине, что ты уже не выступаешь рекламой карты. То есть они не могут собирать объективную статистику за то, что ты там покупаешь, чтобы давать какие-то те категории и так далее. Так вообще, на самом деле, вопрос дискуссионный. Вот, и у меня на него нет четкого ответа, почему, собственно говоря, так. Ну, наверное, потому что люди, которые, мне кажется, берут кредитку, вот, и планируют...
Они могут позволить оплатить.
Да, то есть они берут по нужде, а, соответственно, значит, ну, плати еще комиссию там за то, что ты просто держишь эту карту, плати за то, что ты снял то, за это, за всякое, за смс-обслуживание, вся вот эта вот тема, то есть, ну, как бы тебе оно все списывается еще с кредитки, тебе кажется, ну, я не свои там деньги трачу, то есть есть, да, такой психологический момент, ну, я все-таки... не совсем понимаю на то людей, как это работает, когда они такие думают, ну, это не мои деньги. Может, не твои деньги, но отдавать-то их тебе. Вот, то есть ты берешь чужое, отдаешь то свое, собственно говоря. То есть вот это хороший вопрос, и у меня на него нет четкого ответа.
Ну, я думаю, что ты прав, да, что действительно вопрос возможностей.
Да, оно все списывается с кредитки, то есть там, ну, какая-то вроде бы незначительная в рамках той суммы, которую ты потратил, вещь, но все равно неприятная. А так как бы банк сам у себя деньги списывает, и, наверное, среднестатистический пользователь кредитов такой, да, такой, ну, ладно, окей, все равно не мои деньги. Кстати, вот о не мои... Да-да-да. О не моих деньгах. Есть еще, вот очень популяризируется сейчас в России, к сожалению, эта тема, о банкротстве. То есть такой сказочный, ясный мир, когда вам списывают все долги на законных основаниях, и практически вы никаких дебафов на себя не получаете. Как вы понимаете, это не так. То есть, типа, во-первых, вам, если вы изучите договор, вот есть одна популярная компания на букву А, которая занимается такими процедурами, если вы изучите договор, вы поймете, что вам никто ничего не обещает, а услуги, как поиск кредитной истории вашей, то есть там, типа, сбор информации стоит, ну, каких-то космических денег. При этом вам никто не гарантирует того, что вам его реально спишут. Вот. А во-вторых, если спишут, мягко говоря, не все так прозрачно. Поэтому, как минимум, вы получите на себя огромный урон, который, во-первых, есть формальный, а есть неформальный. То есть я как раз-таки работал в кредитной компании, как я говорил, там тоже были процедуры о там, как помочь вам, юридическая помощь в признании вас банкротом. Мягко говоря, не все так однозначно и не все так хорошо, как хотелось бы. Даже родственники, которые, казалось бы, не должны нести ответственности, формально не несут. Но фактически они-то тоже получают либо меньшие кредиты, либо невозможность его взять, либо какие-то вот еще другие различного уровня неформальные санкции. Скорее всего, мне кажется, какой-то из моих там троюродных братьев или теток, или дядек взяли какие-то кредиты, судя по всему, что у меня 25 тысяч максимальный размер по кредитной карте, кредитный лимит. Это максимально печально, почему мне банк не доверяет.
Я еще читал такую информацию о том, что до этого такая закредитованность населения была в России, я имею в виду, что люди были вынуждены в микрозаймы идти в банки получать кредит, чтобы закрыть другой кредит. И вот это так бесконечно могло быть и приводило к довольно печальным последствиям, что да, действительно люди были вынуждены обращаться по банкротству. Ну, еще, кстати, закон-то не так давно действует. Сейчас, вот за 23-й год микрофинансовые организации и после как раз еще реформы закона о них, что там нельзя теперь там 1000% устанавливать, 2,7%, насколько я помню, всего лишь обращалось в эти организации населения.
Да, вот тут есть как раз-таки интересный момент с того, как у нас все-таки законодательство становится все более и более лояльным для закредитованных людей. Но де-факто не все так хорошо, как хотелось бы. Если вот вспомните момент, я даже еще там, будучи ребенком, прекрасно помнил, наверное, год там 2014-16, когда там на НТВ, когда там на новостных каналах крутили такие ролики, сюжеты, где коллекторы поджигают двери, пугают и так далее. Сейчас, конечно, такого, как минимум, на первый взгляд, кажется, что нет. То есть там есть четкий регламент, что имеет делать право коллектор, что не имеет. И, кстати, на базе банков сейчас как бы как таковых коллекторов нет. То есть банки максимально от этого открещиваются. Но есть один небезызвестный желтый банк, который в случае чего имеет, так скажем, организацию, которой продаются коллекторские агенты. Они по-прежнему имеют право и возможность продать ваш долг коллектору. То есть не самих натравливать на вас коллекторов на базе своего банка, а другим. И вот есть такая компания «Феникс». То есть это, ну, если мы загуглим, мы найдем коллекторское агентство. А если мы увидим их юридический адрес, это город Москва, вторая Хуторская, строение 26. А знаете, что еще расположено юридически? Это же Тинькофф. Да. Это же Тинькофф. Там тоже расположен по этому адресу. И то есть возникает очень интересный момент. С точки зрения юридической, не прикопаться. С точки зрения фактически деловой, ну это да. Но коллекторы часто превышают свои полномочия, то есть там в плане того, что могут названивать, как-то не очень корректно с вами общаться. Кстати, как думаете, а вот, допустим, я взял кредит на 100 тысяч рублей, я его не выплачиваю, банк понимает, что со мной дискутировать нельзя, то есть там меня суды не пугают. Как думаете, коллекторскому агентству, если он задумает продавать, за сколько он продаст мой кредит?
За 10 тысяч они и продадут, скорее всего.
Да, да, все верно, это плюс-минус рыночный ценник, типа 10% от суммы кредита. Такие дела. То есть, собственно говоря, ваша банку на самом деле, если честно, вот подумать холодной рациональной головой, на самом деле ему все равно, отдадите в этот кредит или нет. Они всегда имеют возможность с него выйти. Во-первых, они как бы деньги получают у центрального банка довольно под небольшую процентную ставку. Вот. Ну, сейчас, конечно, это не совсем так. Ну, это все компенсируется суммами кредитов, которые выплачиваются другим.
Ну да, это допустимые потери, у них там есть какой-то процент наверняка.
Да, они, конечно, это легко списывают. И, кстати, что самое, конечно, обидное, непонятное, сейчас вот по... Конечно, это не официальная информация, но, так скажем, связи имеются. А вот этот один небезызвестный банк выдает в среднем сейчас 3 из 10 по заявкам кредиты. То есть вот этот вот процент выдаваемых кредитов, он на самом деле действительно упал. И целевая аудитория кредитов сейчас, на удивление, как кажется, вот на первый взгляд кажется, ну это человек, наверное, который 100% будет выплачивать эту конскую ставку, может себе позволить. На самом деле это далеко не так. А вот друг, который у меня вечно имеет проблемы с платежами несвоевременными, которому названивал банк, и банк мне названивал, у него кредитку, они повысили лимит недавно до 200 тысяч рублей. А было 100 тысяч рублей. Несмотря на то, что у него есть даже актуальные просрочки уже почти на протяжении полугодов. То есть там с разными перебоями что-то закидывается, какая-то сумма денег, потом какая-то сумма денег оттуда снимается и так далее. То есть банку, если вы честный кредитор, хотите взять на развитие бизнеса, у вас никогда не было никакой просрочечки, благородной цели, финансовая подушка есть на случай погашения, есть огромный риск того, что ваш кредит скорее дадут какому-нибудь сельскому алкашу, вот, с которой эти деньги пропьет, и которого потом впоследствии банк будет с ними иметь дела. Такая вот проблема, такая реальность.
Так вот, опять же, поэтому и выгодно брать кредиты, если ты четко понимаешь, что ты выплатишь, там, рассрочку, пользоваться кредитными картами, чтобы, опять же, повышать свой кредитный рейтинг и таким самым...
Ну, Андрей, форс-мажоры разные бывают в жизни, ты же сам понимаешь. Ты можешь быть уверен сегодня, все а верно. Завтра с тобой что-то случится.
Да, конечно.
Так точно так же ты можешь пользоваться только дебетовой картой, а завтра с тобой что-то случится...
Ну да, но ты не теряешь, у тебя так этого риска нету.
Так нет, а тебе понадобится кредит, там, не знаю, на операцию, допустим, условно.
Ну да, ты и тогда рискуешь и идешь на кабальные требования.
Ну это кредиту. Такое себе, лучше ж приятнее идти на нормальные требования. Никто не заставляет, ну я, по крайней мере, не пропагандирую использовать кредиты там, где это не нужно. Но вот опять же, в моем случае, вместо того, чтобы пользоваться дебетовой, я начал пользоваться кредитной, и как бы я не... плачу больше, не плачу меньше, я плачу абсолютно столько же, просто теперь я составляю свою кредитную историю, поэтому это работает.
У меня отношение к кредитам такое, что кредит — это как нож. Вот когда мы слышим слово «нож», что можно с ним сделать? И можно порезаться, и можно отрезать себе палец без проблем, но при этом и можно нарезать себе хлеба, а если правильно его использовать, то можно вырезать какую-нибудь деревянную статуэтку и продать ее.
А если у тебя швейцарский нож, то еще лучше.
А если у тебя, да, швейцарский нож?
А можно продать этот нож?
А можно перепродать этот нож? Вот, кстати, касаемо вот... Давайте вернемся все-таки сейчас, чтобы меня, если вдруг сейчас там комментарии закидают камнями по поводу айфона. Давайте так, дисклеймер. Сейчас при текущих кредитных ставках брать не надо. То есть копите, либо возьмите iPhone 12, 13...
Не, в рассрочку берите, ради бога. А
ну, в рассрочку,
специально...
да. Но внимательно обязательно внимательно изучайте условия. То есть там может быть и страховка. То есть потом, когда вот мне друг там взял рассрочку, там мне рассказывал какой-то замечательный момент, там все дела, а потом я узнаю, что у него там страховка на ноутбук тоже он брал, правда, виндовский. Не совсем понимаю, осуждаю, но тем не менее. Вот. А у него страховка вышла порядка 30 тысяч рублей, извините меня. И, конечно, если вы зарабатываете там, не знаю, 20-30 тысяч рублей и там платить 5 тысяч рублей за iPhone каждый месяц, я бы все-таки, мягко говоря, не рекомендовал бы, потому что я лично не уверен, там, финансово ли здоровы ли вы. То есть, точно ли это целесообразно. Вот. То есть, лучше посмотреть уже вариант по своим средствам. Но если вы достаточно... неплохие деньги зарабатываете, но при этом не умеете копить, вот просто физически не умеете копить, то есть всегда деньги уходят ровно под ноль, то почему бы и нет? Для многих это реально является спасением. То есть у меня вот как раз-таки тот самый друг, автомеханик, он мог на автомобиль накопить, я не шучу, на тот автомобиль, который он там взял, планирует взять в кредит, при прочих равных он может накопить на него за 3 месяца, если он там, ну, так скажем, подужмется. То есть, типа, будет, он живет на своей квартире, Вот, то есть там, в принципе, финансово не страдает, если будет нормально, спокойно, тихо жить и не сливать деньги, ввести там финансовую отчетность, за 3 месяца он накопит 300 тысяч рублей абсолютно спокойно. Но при этом он вот хочет взять кредит, то есть, потому что он не умеет копить финансово. Вот, вот тут просто физически, на физическом уровне для него это непонятный сложный процесс. Такие дела. Вот. Но да, в текущих, конечно, кредитных ставках я, мягко говоря, в шоке. То есть я недавно проводил небольшие расчеты. Средняя двухкомнатная квартира, а все-таки зачем мне брать там однушку, которую буду выплачивать на протяжении всей жизни? То есть это я еще не беру во внимание, если у меня будут дети. То есть если дети, там надо минимум трешку. Вот. А средняя стоимость двухкомнатной квартиры плюс необходимость там сделать ремонт либо купить с готовым ремонтом стоит 7 миллионов рублей. Да, цены поднялись. Еще, наверное... Год назад, вот я не шучу, это стоило где-то 5-5,5 миллионов рублей, сейчас уже 7 миллионов. При первоначальном вносе в 20% это 1 400 000. То есть это еще надо как-то накопить или взять кредит на первоначальный взнос вам, потому что это никто не запрещает. При сроке кредита на 20 лет, мне вот недавно я ради любопытства подавал заявку на небезызвестный банк, заявочку, просто мне было интересно, какое у меня там предварительное одобрение, короче говоря, по данному кредиту, 17,1%. Это предварительное одобрение. То есть мы понимаем прекрасно, что когда дело дойдет до того момента, когда я найду себе жилье, выберу его, согласую, там окажется, что либо у меня страховка конская, либо процентная ставка выше. 17,1% было предварительное одобрение. Пофиг, посчитаем по нему. Ежемесячный платеж 82 566 рублей на протяжении 20 лет. Я, честно
поздравляю,
говоря...
Поздравляю, ваш кредит одобрен.
Да. Я, честно, это еще не, ну, не учитывая страховку, не учитывая того, что это, ну, предварительная ставка, потому что там было написано от 17,1% вам предодобрено все дела. То есть, мягко говоря, 82 тысячи...
Какой у тебя доход-то должен быть? Это сейчас 150 тысяч минимум
все
должен быть.
Все верно, да. То есть, там, типа, вот условно я сейчас за аренду за двухкомнатную квартиру в этом же самом городе, наверное, даже не то чтобы в самом плохом районе, не в самом плохом районе, а, наверное, там, ну, наверное, топ-3, наверное, входит, плачу 20 тысяч за аренду. То есть, ну, условно, 62 500 рублей откладывая, то есть, и инвестируя там, это уже, конечно, другой момент, мы все-таки подкаст про инвестиции, я не мог об этом не сказать за выпуск, но тем не менее. Мне кажется, я смогу накопить квартиру быстрее, чем за 20 лет. При текущих ставках это, конечно, мягко говоря... Ну, это рабство. То есть, я, честно говоря, вот я смотрю на вот этот ежемесячный платеж, аннуитетный, 82 566 рублей. Я понимаю, что, подписав такой договор, я на 20 лет продаюсь в рабство. При условии того, что я смотрю, проценты составят за все время...
Ну, по факту, две квартиры покупаешь. Одну себе, одну банку.
Смотри, за 20 лет, получается, долг плюс проценты составит 19 816 тысяч рублей. Давайте округлим до 20 миллионов, то есть, ну, там, при 7 миллионах за квартиру, то есть, это почти 3 квартиры, мягко говоря, то есть, еще плюс какую-то однушечку можно будет взять. Да, ну, теперь я понимаю. Да. Я, когда общаюсь с людьми, начинается работа с возражениями, типа, ну, ты же понимаешь, что рано или поздно упадет процентная ставка, то есть, там, начнется какое-то вот, типа, понимаете, если, ну, на это рассчитывать, то я все равно какое-то время буду платить. А сколько я буду платить, когда я задаю вопрос? То есть сколько лет? 5 лет? 10 лет? Сколько мне надо будет платить такую процентную ставку? Нет никакой информации. То, что мне, может быть, какой-то другой банк через время предложит рефинансировать мой кредит под низкую процентную ставку, но я, честно говоря, не знаю. То есть я раньше, когда у меня там, друг планировал взять ипотеку под 11% и говорил, ты что, дурак, это, ну, кредитное рабство. Чувак, живи там на съемной квартире, инвестируй разницу, и ты там, вот я рассчитывал на инвестиционном калькуляторе, там при самых низких этих процентах, ты там за 10 лет не накопишь, а не за 20. Но при этом ты будешь там чувствовать себя более как бы комфортно, безопасно.
А ты знаешь, почему они стали меньше давать кредитов, 3 из 10, ты сказал? Есть же причина.
Так, давай, я хочу послушать твою версию.
Ну, да, вот, нет, это не моя версия. Была информация о том, что есть распоряжение ЦБ, что у людей, у кого закредитованность больше 40-50%, то есть долговая нагрузка уже есть, висит, им просто отказывать, не выдавать кредит.
Ну, да, тем не менее, но вот есть как раз-таки немножко обратный кейс. Да, я уверен, что есть такое постановление Центрального банка, но вот то, что... Мягко говоря, в текущих реалиях вот эти 3%, 3 человека из 10, то есть 30%, которые получают кредиты, они, как правило, не с идеальной кредитной историей. То есть тут вот есть такой момент. А, еще мне предлагают там льготную ипотеку. Там, типа, ну, молодая семья там оформила. Я такой, ну, классно. Супер. А что еще предложите? Ну, даже так, мне там выйдет там, что-то я смотрел, типа, порядка 7-9%, что для меня лично по-прежнему много. То есть я смотрю, я просто, есть такая штука, вот браузер вбиваете, ипотечный калькулятор, и смотрите, сколько вы там переплатите. Очень полезная и занимательная вещь. И вы скажете, ну, никто кредиты сейчас, там, ипотеки под такие ставки не берет. Я скажу вам,
берут.
У меня
берут.
Есть, да.
Да,
у меня есть знакомый, который оформил ипотеку, у него, по-моему, там что-то под 20%. Я когда тут там проценты услышал, у меня просто вот такие вот волосы дыбом буквально встали, я вообще не понимаю, мне его искренне жалко. То есть, откуда... Хорошо, вот мы там работаем на плюс-минус одной работе, он там тоже имеет сторонний заработок, как и я. Вот, но я думаю, случайно там часом не скрытый миллионер, там миллиардер-пранкер, который такой зашел к нам на работу и проверяет нашу реакцию на такие вещи. То есть это как раз-таки тот пример кредита, когда это не нож, а, извините меня, мачете, которым вы себе там отрубите руку по самую шею.
Костя, а потом, когда упадет ставка до 10%, эти же все люди побегут на рефинансирование и получат отказ. Вот это будет самое печальное.
Да, это будет вообще очень, на самом деле, забавно. Забавного, конечно, в этом ничего нет, но, мягко говоря, жить в этом рабстве... Ну, опять-таки, сколько времени должно будет пройти?
Welcome to капитализм, как говорится.
Но капитализм бывает разный. Вон, я же как раз говорю, что вот в США там можно машину под 1-2% взять. То есть там тоже самый капиталист, ну, с точки зрения так обычно идеологически себе представлять, на самом деле, это не совсем так, но это ультракапиталистическое
государство. Там уже 4,5%, если Андрей не даст соврать.
Да, все. Осталось недолго. А сколько у нас ставка, кстати, сейчас? По-моему, 16 или 17%?
16, по-моему, была,
16%.
Ну, в общем, сурово.
Я думаю, 4,5%.
Я могу на позитивной ноте закончить немножко. Из позитивного у нас в июле вступает изменение о том, что в кредитном договоре на первой странице четко должно быть выделено, за что ты платишь, все вот эти доп. Услуги, страховки, и ты имеешь право отказаться не в течение 2 недель, как сейчас, а в течение, по-моему, месяца. И вторая позитивная новость в том, что хотят ввести кнопочку на госуслугах, чтобы было запрещено брать тебе кредиты совсем. То есть никто, если даже тебя взломают, не мог взять от твоего имени.
Угу. Вот это я, кстати, нажму кнопочку.
Надеюсь, что это тоже заработает.
Это мой главный страх, потому что, ну, я работал вот этой компании по помощи взятия кредитов, и как многие клиенты говорили, ну, вот я, честно говоря, вот, я говорю, вот у вас висит там вот в истории, что у вас вот есть сейчас непогашенный кредит на 1 000 000 рублей, который вы не платите, а я, это не я его взял, это не я его взял. Может, он врет, может быть, не врет. Но если не врет, то есть, ну, то, как бы ты не поинтересовался тем вопросом, то есть я бы там максимально пытался бы доказывать свою невиновность. Хотя, может быть, это действительно очень трудно доказать.
Да, это проблема в том, что трудно довольно доказывается. На самом деле, еще хотелось бы как выводы какие-то просуммировать. То есть кредит — это хорошо, кредит на iPhone — это супер хорошо, кредит под квартиру отлично. На 20 лет — это плохо. Или какие у нас выводы всего нашего спича? Костя, у тебя как там? Потому что кредиты под квартиру у тебя плохо, а кредит на iPhone — это хорошо. Ты до сих пор так думаешь?
Я до сих пор так думаю, потому что...
Костя, ну, будет жить в шалаше с айфоном.
С айфоном буду жить в шалаше. Все верно. Я говорю, что я же пытался максимально добавить вот этих вот «но». То есть тема действительно спорная. Мне хотелось ее с вами обсудить. Но я обсуждаю, то есть когда там, ну, так скажем, до того, как кредитная система, ну, чуть ли нас в рабство не загоняет. То есть, понятное дело, что если вам там кредит одобряют на iPhone там под 30%, то есть это, мягко говоря, не окей. Но условно, если там 10% на год, я считаю, что и вы там, ну, действительно сможете выплачивать. Если вы зарабатываете там меньше, сейчас скажу так, наверное, ну, 50%, то есть там 10% от своего там возможности платить, и при этом, что у вас нет других кредитов, то, конечно, да, я считаю, что нужно взять там, то есть если вы это сделать вас счастливее. Точно так же, как и на ремонт, как и на квартиру, конечно, там все-таки побольше нужно будет откладывать, но тем не менее, то есть если вы точно знаете, оценили все за и против, что это вас сделает счастливее здесь и сейчас, и вы знаете, что вы сможете выполнять свои обязательства перед банком, это не составит там больше 10% от вашего заработка, и, то есть, не то, ладно, не заработка даже, а свободных денег, пусть там, ладно, от свободных денег там 30%, то есть то, что у вас всегда остается, вы можете откладывать, тогда, конечно, берите, если вы физически не можете копить, если можете накопить, подужмитесь, возьмите лучше так. Но просто прожить непрожитую жизнь вообще, я считаю, это тоже не прям совсем правильно. Вот. Ну, а если вы просто хотите купить iPhone, потому что это iPhone и потому что это самый последний iPhone, то ну, вам надо явно лечиться. Потому что если вы не пользуетесь там и 50% всех функций, то, ну, извините меня, это не ваш way. Возьмите 12 iPhone за 30 тысяч рублей с Авито и кайфуйте. Я вам гарантирую, вы будете счастливы. А ипотеку в текущих ставках, пожалуйста. Если вы владеете ипотечным калькулятором и инвестиционным калькулятором, сядьте и посчитайте, потому что это принесет вам огромные проблемы. И всегда, всегда учитывайте то, что это не все расходы. Страховка и предварительное одобрение – это грех. То есть, с одной стороны, как бы очень хорошо, что у нас тут так или иначе становится лояльнее к кредиторам, то есть тем людям, которые берут кредит, но при этом, когда мы видим проценты за эти кредиты, это, мягко говоря, не чувствуется вот этой вот теплоты и заботы о нас, так скажем. Поэтому.
У меня есть предложение. Следующий выпуск, ну, когда-нибудь сделать, обсудить актив и пассив. Что считать, и это, думаю, очень интересно будет. Как раз про недвижку, автомобиль, пассив или актив, вот это, iPhone.
Ну, кстати, да. Я, кстати, готов обсудить, почему... То есть эта штука меня, да, купает.
Антон, тебе есть что сказать про кредиты?
Слушай, я могу дать только один совет. Если вы все-таки, у вас есть кредиты, неважно, там, большие, маленькие, не инвестируйте. Когда расплатитесь, тогда начинаете инвестировать. Вот мой совет, я вот так считаю.
Окей, пойдет, кайф. Со своей стороны, наверное, опять же напомню, что я нахожусь не в России, у меня ситуация другая из-за этого, причем довольно сильно сейчас другая в текущей ситуации, которая происходит в России. Поэтому я считаю, что кредиты, опять же, как Костя говорил, это инструмент как нож, который может быть и добром, и злом, но вы можете использовать его в нужное время. То есть... Лично я просто прокачиваю свой credit score, даже как это переводится, кредитный рейтинг. Да, кредитный рейтинг. И когда мне потребуется кредит, я смогу его взять под более мелкие проценты. Это и больше сумма сама по себе будет. То есть я уже столкнулся с тем, что не было возможности взять нормальный кредит, опять же, снять в аренду тачку. Я уже с этим столкнулся, и это была для меня большая проблема в тот момент. Поэтому сейчас я пользуюсь кредитками, прокачиваю свой кредит скор, и самое главное, что это происходит так условно пассивно, от меня ничего не требуется. Но я бы вам рекомендовал, естественно, прокачивать не только кредит скор, но и свою финансовую грамотность, потому что, наверное, все, что мы сегодня говорили про кредиты, нужно отталкиваться от финансовой грамотности. То есть и Костя сказал, что нужно все подряд просчитать, прежде чем брать кредит. И Антон сказал тоже, что нужно вначале выплачивать кредит, а потом уже инвестировать. Ну и я то же самое скажу, что нужно вначале прокачать финансовую грамотность и потом использовать этот инструмент. Потому что если без финансовой грамотности, этот инструмент может обернуться довольно плачевную ситуацию. Все, на этой позитивной ноте предлагаю заканчиваться. Подписывайтесь на наш подкаст, присылайте его друзьям, кому надо прокачать свою финансовую грамотность. И также в description, в описании будет ссылочка на наш телеграм-канал. Оставляйте там комментарии про то, как вы относитесь к кредитам, какие там кредиты вы брали, рассказывайте свои истории, мы обязательно это прочитаем и ответим на то, что там будет.
Да, можете голосовухи даже присылать, мы вставим,
да,
выпуск.
Да, кайф. Мы хотели, кстати, голосовухи от наших слушателей вставлять, типа, с вопросами на обсуждение, но пока что телеграм-канал мало развиваем, сейчас вот продолжим.
У народа тогда было просто предновогодний, сейчас посленовогодний, может быть, сейчас разойдутся нормально. Присылайте.
Все, давайте на этой позитивной ноте заканчиваем. Всем спасибо за прослушивание, до скорых встреч, пока-пока.
Пока.